Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 16, стихи с 5 по 12. 9 шагов на пути к созидающим взаимоотношениям с Церковью. Часть 1.
Очень хорошо, что в этот день, когда христиане говорят о сошествии Святого Духа, об образовании Церкви, мы также с вами будем говорить о Церкви, мы будем говорить о том, какие взаимоотношения между верующими должны быть в поместной общине, ну и вообще между христианами не только одной Церкви, но и других Церквей. Не секрет, друзья, что не всегда верующие имеют библейские взаимоотношения друг с другом. Не секрет, друзья, что не всегда в различных сферах служения царствует единство, мир, любовь и согласие. Вспомните учеников, вспомните апостолов, когда еще Христос ходил с ними. Они учились у прекрасного учителя и слышали одни и те же восхитительные истины и совместно служили. Но сказать, что они любят друг друга, наверное, было трудно, или, по крайней мере, их любовь была очень незначительной. Между ними было соперничество, между ними были конфликты, между ними была конфронтация. Однако Писание призывает нас к тому, чтобы мы делали дело Божье, созидали Его Церковь в духе единства, в духе любви, в духе гармонии и близких взаимоотношений друг с другом. Один из ключевых показателей здоровья Церкви, один из ключевых показателей здоровья Церкви состоит в том, что между всеми лидерами этой Церкви, между всеми, кто несет основное служение, царит единство, искренний мир, искренняя любовь, доверие, и они взаимодействуют в духе смирения, кротости и христианской любви. Вот это показатель здоровья Церкви. И эти отношения между лидерами, между служителями распространяются на всю общину, и во всей Церкви, во всей поместной Церкви доминирует атмосфера единства, атмосфера любви, атмосфера гармонии, атмосфера взаимного служения и взаимопонимания. Вот это один из важных элементов здоровья Церкви. Конечно, идиллия невозможна так, чтобы все вообще стали подобны людям в прославленных телах. Кто-то согрешает, кто-то из-за своей плотской гордыни ошибается, кто-то с кем-то не желает строить близкие отношения. Такие, скажем так, исключения возможны, но общая тенденция, общая атмосфера здоровой Церкви – это атмосфера единства, это атмосфера мира, это атмосфера любви, это атмосфера искренних братских взаимоотношений. Вот цель каждой Церкви состоит в том, чтобы постоянно идти в этом направлении. Цель каждой церкви состоит в том, чтобы постоянно работать над тем, чтобы в общине доминировали именно такие отношения. Этим мы сегодня и займемся. Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте первое послание к Коринфянам, 16 главу. Нас интересуют стихи с 5 по 24. Это заключительные стихи данного послания. Мы будем рассматривать их на протяжении двух воскресных служений. Но прежде всего давайте прочитаем весь этот отрывок, чтобы у нас была полная картина. «Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика, они восполнили для меня отсутствие ваше. Ибо они мой и ваш дух успокоили, почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью. Приветствуют вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема Маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. В этих стихах, друзья, Павел раскрывает свое взаимодействие с разными христианами, а также учит коринфян строить правильные взаимоотношения с другими верными соработниками в Господе. Можно сказать, что эти стихи как бы открывают нам характер взаимоотношений первых христиан. И благодаря этому и мы можем учиться строить друг с другом взаимоотношения, созидающие нашу церковь. Это, друзья, очень важно. Почему? Потому что отсутствие взаимоотношений, созидающих церковь, делает нас бесполезными для дела Божьего. Если у нас нет отношений, которые созидают церковь, если мы служим, трудимся, делаем что-то еще, но у нас нет отношений, созидающих церковь, то мы становимся бесполезными для Бога. Вы, может быть, не понимаете, почему. Вам может казаться, ну вот я жертвую, я вот на служение хожу, я какой-то труд в церкви выполняю. Этого достаточно? Нет, друзья, недостаточно. Все, что вы делаете, должно не просто исполнять определенную функцию. Все, что вы делаете, должно строить в общине гармоничные отношения любви и единства святых друг с другом. Знаете, есть индивидуальные виды спорта, а есть командные. В индивидуальных результат зависит исключительно от вас. Если вы бежите, плывете лучше всех, если вы прыгаете выше всех, вы чемпион. А в коллективных видах спорта все гораздо-гораздо сложнее. Каким бы прекрасным футболистом, каким бы прекрасным хоккеистом, каким бы прекрасным баскетболистом вы не были, если вы не научитесь хорошо взаимодействовать со своей командой, если вы не поспособствуете созиданию товарищеских отношений в ней, и такими же окажутся остальные игроки, вы знаете, вы можете выкладываться на поле в полной мере, по 5 килограмм сбрасывать после игры. Вы можете блистать с самой высокой техникой, но при этом ваша команда будет проигрывать, проигрывать и проигрывать. А это значит, что будете проигрывать и вы. Служение каждого из нас в поместной общине – это не работа индивидуалиста. Это не работа индивидуалистов. Служение – это дело коллективное. Оно требует взаимодействия с множеством людей. Мы служим своими дарами одним христианам, другие христиане служат своими дарами нам. И успех нашего личного служения, я даже скажу больше, успех нашего личного уподобления Христу, успех нашего роста в освящении существенно связан с успехом общего дела, с успехом развития всей церкви. Вы можете обладать потрясающими знаниями. Вы можете читать много книг и даже иметь семинарское образование. Вы можете гореть желанием служить и внешне жить в высшей степени благочестиво. Вы можете быть таким требовательным к себе, что не допускать даже малейшего компромисса с грехом или заблуждением в своей жизни. Но при этом оказаться совершенно неспособным гармонично влиться в команду служителей церкви, при этом оказаться совершенно неспособным гармонично взаимодействовать со святыми внутри поместной общины. В результате ваше служение станет не укрепляющим церковь в любви и истине, а напротив, разобщающим ее. вносящим лишь ссоры и раздоры. И, как правило, люди, которые не понимают вот важность служения созидающего единства любой в общине, они в этой точке приходят к такому, знаете, тупику, они приходят к недоумению. Ну как же так? Ну я столько сил отдаю. Ну как же так? Я столько жертвую. Ну как же так? Я столько работаю. Я столько вкладываюсь. Я столько отдаюсь. А результаты негативные. А результаты разобщающие. А результаты, приносящие конфронтацию. А результаты, нарушающие мир. А результаты, нарушающие любовь. А результаты, нарушающие единство. Как же так? Все дело в том, что человек не умеет строить созидающие взаимоотношения с церковью, и поэтому он становится бесполезным. И, как правило, такой человек меняет одно служение за другим. Он в какое-то служение начал прилагать свои усилия, будучи не умеющим строить отношения любви, дружбы, единства. Он входит в конфронтацию с теми, с кем он занимается этим служением. Естественно, он выходит из этого служения. Ну, дальше какое-то время он нигде. Потом он читает Библию, надо служить. Он пытается встроиться в какое-то другое служение. А характер-то его конфронтационный не изменился. Он и в этом служении сеет раздоры. Хорошо. Еще какое-то служение. И здесь сеет раздоры. Хорошо. У него уже никакого служения нет. Он просто взаимодействует с верующими, ну, скажем так, в таком частном порядке. И здесь у него постоянное напряжение. В наиболее такой крайней экстремальной форме люди, которые совсем не умеют строить созидающие отношения с общиной, они идут еще дальше. Они начинают ссориться со всеми своей поместной церкви, потом переходят в другую, а их сердце осталось таким же, также ссорятся с ними в другой общине, переходят в третью. Некоторые за один год меняют по 3-4 церкви. И всегда у таких людей все виновны, кроме них самих. Там не такая община, здесь не такая, здесь не такие братья, здесь не такие пастыри, здесь не такие служители. Но человек не думает о том, а умею ли я вообще дружить по-христиански? А умею ли я строить добрые отношения со святыми церкви? А умею ли я сглаживать острые углы, или я, наоборот, любитель обострять отношения? А умею ли я жить в гармонии и в единстве? И получается, что служить Богу некогда. Вся жизнь превращается в нескончаемую череду разрыва отношений с одними верующими и построения отношений с другими верующими. Поймите, для эффективного служения Богу необходимо иметь способность долгое время работать с одними и теми же людьми. Тот, кто совершенно не обладает такой способностью, становится бесполезным для созидания тела Христова. Как бы он ни старался, сколько бы он ни жертвовал, как бы он ни выкладывался, а добрых плодов нет. Еще здесь можно пойти дальше и сказать, что отсутствие созидающих взаимоотношений с церковью делает нас не только бесполезными, но более того, делает нас даже опасными, вредоносными для служения. Сработаться со святыми церкви – это вопрос очень серьезный. Это вопрос ее духовной безопасности. Вы знаете, в гражданской авиации далеко не всегда полеты осуществляются сработавшимся экипажем. Очень часто экипажи могут менять по нескольку раз в год или даже в месяц. Сегодня, например, командир корабля летит с одним пилотом, завтра с другим, потом с третьим, а послезавтра еще с кем-то. Национальный совет США на транспорте подсчитал, что 73% аварий, то есть большая часть аварий, внесенных в базу данных, произошло в первый день совместной работы экипажа, когда люди еще не научились слаженно взаимодействовать друг с другом. Причем 44% аварий из этих 73% произошли во время самого первого полета вот такого нового неслаженного экипажа. В авиации не сработавшийся коллектив – это опасно. А вот в сложившихся экипажах, даже если люди не успели как следует отдохнуть перед полетом, зафиксировано вдвое меньше ошибок. Если вы постоянно меняете круг своих духовных друзей, духовных сотрудников, если у вас нет созидающих взаимоотношений с церковью, если они постоянно омрачаются ссорами, разрывом отношений то с одними, то с другими, вы не способны сработаться с вашими ближними во Христе. В таком случае это опасно, и для вашего духовного роста вы не растете, вы начинаете жить в обиде, вы начинаете жить в горечи, вы начинаете жить во вражде, вы начинаете жить в непрощении. И это в конечном итоге опасно для всей церкви, потому что этот негатив, это разобщающая деятельность, разобщающие отношения – влияют на всю христианскую семью. Если среди хористов появится любитель поспорить, превознестись своими музыкальными способностями или, наоборот, завидующий более одаренным, а когда человек завидует, он что делает? Он, как правило, любит распространять сплетни, он сам распространяет какой-то негатив, он распространяет какие-то наговоры, потому что зависть всегда производит злой язык. Если в музыкальном коллективе церкви, в музыкальном служении церкви появится такой человек, что он будет производить? Конфронтацию. Если в церковном совете появится человек, постоянно подчеркивающий противоречия между пастырями или держащийся оппозиции по всем предлагаемым к рассмотрению вопросам, просто потому что он такой вот оппозиционер, он всегда все встречает в штыки, он любит говорить не по сердцу, он даже всех котов дома гладит против шерсти. Вот такой человек. Соответственно, служение как церковного совета, как так хористов, так и любое другое служение в церкви, оно будет парализовано таким отношением, будет парализовано такой деятельностью, будет парализовано такой работой. И церковь будет страдать, церковь будет разрушаться. В общем, отсутствие созидающих взаимоотношений с церковью делает нас не только бесполезными для служения, но и опасными для него. Известно ли вам, как строить созидающие взаимоотношения? Рассмотрим 9 шагов на пути построения созидающих взаимоотношений с церковью. И в это воскресенье мы остановимся только на 4 шагах, на первых 4 шагах. А в следующее рассмотрим остальные 5. Итак, первый шаг на пути построения созидающих взаимоотношений с церковью. Информируйте сотрудников о своих планах. Стих 5-6. «Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду». Заканчивая свое 3-летнее пребывание в Эфесе, а именно оттуда Павел пишет первое послание Коринфянам, апостол решил отправить первое Коринфянам, решил отправить данное письмо через Тимофея. То есть Тимофею предстояло из Эфеса прийти в Коринф. 10 стих. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен» и так дальше. Первоначально апостол сам планировал прийти в Коринф вслед за Тимофеем, но обстоятельства изменились, о чем он говорит в 4 главе данного послания. И Павел решил остаться в Эфесе до дня Пятидесятницы. День Пятидесятницы – это приблизительно май-июнь. В общем, Павел раскрывает свои планы. Он желает, чтобы коринфяне понимали, как он будет действовать в ближайшее время. Апостол объясняет следующее. План у него был такой. Он хотел до Пятидесятницы, май-июнь, пробыть в Эфесе, а затем летом посетить церкви города Филиппы, Фессалоники, Иверии, побывать в Македонии, а уже осенью прийти в Коринф и провести там зиму до открытия навигации весной, чтобы, видимо, по морю направиться в Иерусалим. Слова «чтобы вы меня проводили, куда пойду» подразумевают следующее. Коринфская община оплатит все расходы, связанные с дальнейшим путешествием Павла, и снабдит его всем необходимым. Очевидно следующее. Павел не пытается поступать спонтанно. Павел не пытается поступать необдуманно. Он планирует свое служение и заранее оповещает о своих планах коринфян. Конечно же, апостол – живой человек, и его планы могут изменяться, но насколько это возможно, он посвящает коринфян в них. Также заранее Павел призывает коринфян собирать материальные средства для верующих Иерусалима, чтобы не оказаться не готовыми к его приходу, стих 1, 2, 16 главы. Если вы трудитесь для Христа в какой-то сфере церковного служения, вы обязаны информировать ближайших сотрудников о своих планах, изменить что-либо в служении, отправиться на отдых, уехать для получения христианского образования или вообще поменять место жительства. Человек, который не строит созидающих взаимоотношений с церковью, он живет так, знаете, словно кот, который гулял сам по себе. Он ни перед кем не отчитывается в церкви, он никого не ставит в известность о своих планах, которые имеют прямое отношение к служению в церкви. Он может трудиться в воскресенье, например, в группе приветствия или на кухне, или где-то еще. Его ждут сотрудники, а его нет. И спрашивают, где же этот человек, где же этот брат? Звонят ему, он говорит, а я уже на море. Вот так, спонтанно, хаотично, непродуманно, неорганизованно, несерьезно, поверхностно. На него надеются, а он просто взял и уехал. На христианскую конференцию или куда-то еще. Купил билет, уехал и подвел тех, с кем служит, и того, кто на него надеется, и, может быть, даже всю церковь подвел. Поступающий подобным образом должен знать, что он действует крайне эгоистично, что он не заботится об общем деле и демонстрирует явный признак духовной незрелости, неготовности быть служителем, созидающим свою общину. В последние годы 20 века, вы знаете, что многие известные служители переехали в Соединенные Штаты Америки, многие известные христиане, целые семьи переехали на постоянное жительство в США, евангелисты, пастыри, некоторые известные диаконы. И бывали такие случаи, когда человека, скажем так, готовят к пасторскому служению, рукополагают на пасторское служение, а он через неделю говорит: «Я уезжаю на постоянное место жительства в США». У него спрашивают: «Как же так? Вы же готовили документы к отъезду, вы же проходили собеседование. Почему вы нам ничего не сказали? Церковь на вас рассчитывает, церковь рассчитывает на ваше служение, а вы вот так вот просто неожиданно покидаете нашу общину, покидаете нашу страну». И все это, конечно, приводило к унынию среди христиан. И некоторые церкви, особенно небольшие церкви, где немного служителей, они духовно ослабевали или даже распадались. Первый шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью, друзья, это информирование сотрудников о своих планах. Вы не действуете спонтанно и эгоистично. Вы никого не подводите. Вы стараетесь не просто информировать соработников во Христе, а именно согласовывать свои планы с ними. Вот представьте, у нас, скажем так, 5 пастырей. Если никто не будет согласовывать свои планы с ними, мы все в один день возьмем и уедем. Вы придете на следующее служение, а ни одного пастыря нет. Вот я, например, в молодости был в одной церкви и пришел на служение, и не было ни одного пастыря, и некому было вести служение. Потому что они не согласовали, и все разъехались. Служение долго не начиналось, и тогда молодой брат, совсем юный, вышел за кафедру, начал служение, стал проповедовать, а потом, когда пастыри приехали, ему сильно досталось за то, что он без согласования с ними провел служение. Но это, в общем, какой-то тупик. Чтобы мы не попадали в подобные тупики, мы должны согласовывать свои планы, свои цели жизни друг с другом, дабы Церковь Христова взаимодействовала гармонично. Второй шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью – участвуйте в процессе ученичества. Стих 7-9. «Ибо я не хочу видеться с вами мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверстие великое, и широкая дверь, и противников много. Участвуйте в процессе ученичества». Здесь речь идет, друзья, об ученичестве. Хотя слова «ученичество» здесь нет, но именно на него указывает Павел. Он желает в Коринфе пробыть дольше, чтобы учить. Он остается в Эфесе, потому что там открыта широкая дверь, чтобы учить. Ученичество – это ключевой элемент служения апостола. А что такое вообще ученичество, вы знаете? Ученичество – это процесс, в котором одни верующие назидают других, помогая им понимать и применять Слово Божие. И все христиане должны участвовать в процессе ученичества. Даже если вы домохозяйка, вы учитесь в церкви и учите дома детей. Даже если я пастор, я учу вас, но я также учусь. На неделе я изучаю Писание, на неделе я работаю, я учусь. Потом я общаюсь с другими пастырями и учусь у них. Я общаюсь с другими христианами, и они тоже могут меня чему-то научить, положительный опыт мне передать или отрицательный, чтобы я понимал, что так делать не стоит. В общем, мы постоянно должны находиться в процессе ученичества. Только так мы способны быть созидающими работниками. Если мы выпадем из процесса ученичества, то, скажу просто, мы начнем чудить. Вот когда человек начинает чудить, когда он начинает грешить, когда он начинает себя вести как-то странно, как-то, может быть, недружелюбно, не по-христиански, не проявляет мира и любви, это значит, что он плохой ученик, он выпал из процесса ученичества, и дела у него идут не очень хорошо. Итак, что такое ученичество, нам понятно, а теперь мы коснемся двух его аспектов, отмеченных в 7, 8 и 9 стихе. Первый аспект – ученичество требует времени, стих 7. «Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. Павел стремился еще раз посетить Коринф для того, чтобы учить, назидать церковь. Апостол знал, что обучение Слову Божьему требует времени. Помощь коринфянам в исправлении их многочисленных заблуждений и плотского поведения – это не дело одного дня. Поэтому Павел не хотел видеться с ними мимоходом, просто проходя через их город. Апостол рассчитывал провести зиму в Коринфе несколько месяцев. Он настраивался на серьезную длительную работу. А словами «если Господь позволит», Павел подчеркивает свое глубокое понимание того, что все его планы зависят от суверенной воли Бога. Павел относился к ученичеству очень серьезно. Он понимал, что ученичество требует времени. В самом Коринфе, когда он находился в этом городе и служил, он провел более полутора лет. До этого он уже написал им письмо до первого послания Коринфянам, письмо, которое не вошло в канон Писания. Также первое письмо, не вошедшее в канон, также вот это вот письмо, которое мы сейчас изучаем, 1 Коринфянам, вошедшее в канон Нового Завета. Мы знаем, что после этого он еще написал два письма. Одно из них не вошло в канон Нового Завета, но эти письма утеряны. И 2 Коринфянам, которое является частью Нового Завета. Смотрите, как много работы Павел проделал. Много времени с ними провел, много писал. Большая работа, серьезный процесс ученичества. Настоящее ученичество, друзья, это процесс. Люди учатся медленно, меняются еще более медленно. Павел видел коринфян, погрязших в ссорах и разделениях. Павел видел коринфян, совершенно неспособных сотрудничать друг с другом на благо церкви. И решение данной проблемы апостол связывал с чем? Вот что делать? С обучением. Обучением он пишет письмо, он уже был там, он опять собирается туда идти и пробыть там не коротко, пройти через Коринф, не мимоходом, а остаться там как минимум на зиму. Ученичество – это процесс. Для того, чтобы люди научились гармонично, мирно жить в церкви, нужно начать серьезный процесс ученичества. Когда мы начали библейские перемены в нашей церкви, это был 2005 год, среди нас оказалось очень немного людей, способных к созидающему сотрудничеству. Желающих поспорить до крика, желающих критиковать все и всех, желающих высмеивать, желающих соперничать друг с другом, желающих своевольничать, желающих упрямствовать. Вот таковых было достаточно. Решение любых организационных вопросов превращалось в постоянные разговоры, споры, и доходило до противостояния сначала одних мнений других, а потом до противостояния одних людей другим. Что же делать? Поэтому, по примеру апостола Павла, чтобы привести верующих к состоянию духовного сотрудничества, мы начали очень серьезный, глубокий и длительный процесс ученичества. Мы провели 3 набора библейской школы, каждый продолжительностью 2 года, где преподавали введение в герменевтику, богословие, апологетику и душепопечение. Наибольший акцент был сделан именно на богословии. На всех церковных собраниях, воскресенье утро, воскресенье вечер, изучение Библии на неделе, у нас стали звучать проповеди, разъясняющие Писание. Все встречи служителей церковного совета были посвящены изучению библейских принципов работы христианской общины. Это было очень интересное время. Я проповедовал 12 раз в неделю. 12 раз в неделю. Это было очень насыщенное время. И мы учили, учили, наставляли людей в Слове Божьем. Решение большинства организационных вопросов мы отложили в сторону. Знаете почему? Потому что пока мы не научились, пока мы не пришли к единству в богословии, к единству в понимании философии служения, мы ничего решать не можем. Если собрать, например, детей детского сада, и они будут решать, сколько будет 2×2, сколько будет 3×3, но не провести с ними уроки арифметики. Они просто будут решать. Вот кто-то скажет, будет 5, а кто-то скажет, кто покрепче, будет 3, а кто-то скажет, будет 1, кто-то будет 2, и это будет постоянный крик, постоянная конфронтация и скандал. А если их отправить в первый класс и научить их таблицу умножения, и потом с ними начать решать, спросить, сколько 2×2? Все хором говорят 4. Сколько там 3×3? Все хором говорят 9. Видите, как это помогает? То же самое и в церкви. Если у нас нет общего основания богословского, если у нас нет общего понимания философии служения, то что бы мы ни решали, мы все время будем ссориться, мы все время будем высказывать разные мнения, мы будем друг другу противостоять. А когда мы увлеклись ученичеством, когда мы погрузились в Слово Божие, когда мы пришли к единству учения, тогда решение любых вопросов – это самое скучное время на церковном совете, когда у всех падает давление, Владимир Ильич начинает кофе себе наливать, потому что давление падает, скучно, то есть всем все понятно, никто ничего не спорит, как поступать с отлученными, вот мы проходили, как управлять церковью, вот так, какой должна быть проповедь, вот так, как управлять этими вопросами так, все очень просто, прозрачно, ясно, понятно, определено, записано в вероучении и неизменно. Путь к единству в церкви, путь к гармоничным взаимоотношениям друг с другом в общине – это путь ученичества, которое требует времени. Конечно, люди, которые не прошли занятия в библейской школе, люди, которые плохо учились, плохие ученики, у них еще нет с нами этого единства в богословии, в понимании. Им, конечно, трудно, им трудно влиться в команду служителей. Им непонятно, почему пастыри принимают такие решения или такие. Им просто непонятно. Им кажется, что пастыри придумывают, вот действуют как-то спонтанно. Они не понимают, что это все основано на Писании, что выработаны общие принципы. И эти общие принципы просто применяются, 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 применяются. Однообразно, без какого-то новаторства, без какой-то оригинальности. Но я благодарю Бога за то, что большая часть нашей церкви сегодня научена в истине, большая часть нашей церкви понимает, как она должна функционировать, и поэтому мы имеем сегодня такие благословения. Большинство служителей, которые посещают нашу общину, они все мне задают один и тот же вопрос. Они говорят следующее: скажи, ну, то, что Библию проповедовать надо, это понятно, то, что надо там церковную дисциплину принять, это понятно. Ну, скажи, ну, как вы пришли к такому единству? Скажи, ну, вот кто в оппозиции в церкви? Где эта группа оппозиционная, которая против вас враждует, которая против вас клевещет, которая против вас нападает? Где эта группа? Покажи мне ее. Я говорю, такой группы нет. Они говорят, не может быть. Они говорят, мы были во всех общинах, мы никогда не видели, чтобы такого не было. Чтобы братья жили в таком мире, в таком единстве, в такой любви, в такой гармонии. Как вы к этому пришли? И ответ один, я всегда даю один ответ. Нужно систематически, регулярно изучать Слово Божие. Это действительно так. Конечно, это немножко требует больше времени. Когда мы начали библейскую школу, я думал, что после первой школы все поймут. Но оказалось, нет. Когда мы начали вторую школу, я думал, что после второй школы все поймут. Оказалось, нет. Когда мы начали третью школу, я думал, что после третьей школы нет. Потом мы начали проповедовать просто Библию стих за стихом. И по всем показателям через 7 лет уже должно наступить определенная ясность, но она не наступала. Я уже где-то отчаялся, и когда я отчаялся, продолжая проповедовать, оно как-то вот так вот раз, и все стало на свои места. Вот так делает Господь. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Учите своих детей, проповедуйте Слово Божие, проповедуйте своим ближним, проповедуйте своим друзьям на днях рождения, на встречах, на конференциях, делитесь Словом Божьим. Трудно, не получается, что-то идет не так, оставайтесь верными. Верьте, что ученичество – это длительный процесс, и он непременно принесет единство, любовь и гармонию в вашу семью, в ваши отношения с мужем, в ваши отношения с женой, в ваши отношения с детьми, в ваши отношения с церковью, в ваши отношения с служителями, в ваши отношения во всех сферах христианского труда, который вы совершаете. Также нам нужно быть очень внимательными к людям, которые не хотят учиться. Вспоминая всех людей, которые за 20 лет моего пасторского служения пытались нарушить мир и единство в церкви, я замечаю у них одну общую черту. Вот все люди, которые пытались как-то нарушить мир и единство в нашей церкви, они, может быть, противились истине открыто, а может быть, не противились, это не важно. Кто-то даже соглашался с ней и поддерживал, но у них у всех одна есть общая черта. Знаете какая? Они не хотели находиться в процессе ученичества. Один не учился, потому что считал все, что он знает. Все писали тесты, все изучали, ему это не нужно. Другой человек, когда мы начали занятия в библейской школе еще в Лендворце, он во время тестов сидел, какие-то картинки рисовал смешные, смеялся, веселился. Почему-то это было ему весело. И довеселился до того, что сегодня сначала был в харизматической общине, сейчас говорят, что даже уже никуда не ходит, дома сидит. Вот к чему все это ведет. Вот к чему это все ведет. То есть люди, нам нужно быть внимательными к людям, которые не хотят серьезно относиться к ученичеству и которые не хотят находиться в процессе ученичества. Такие люди не смогут быть хорошими сотрудниками. Почему нам трудно с некоторыми детьми нашей церковной семьи? Потому что они не хотят быть хорошими учениками в школе Иисуса Христа. И о таких людях нужно молиться, проявлять к ним любовь, заботу и подсказывать им о том, что только ученичество поможет им гармонично вписаться в жизнь нашей церковной семьи. Первый аспект – ученичество требует времени. Второй аспект – здесь ученичество вызывает противодействие. Стих 8-9. Но не думайте так, что вы начнете где-то процесс ученичества, и вас будут все благодарить и говорить: «Слава Богу, вы принесли нам истину, мы так счастливы, мы так рады, вас будут называть только на «вы» и говорить о вас только доброе и прекрасное». Не так. Стих 8-9. Ученичество вызывает противодействие. «В Ефесе же я пробуду до дня Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Павел решил остаться в Ефесе до дня Пятидесятницы, как мы уже говорили, май-июнь, потому что Бог даровал ему возможность еще проповедовать слово. Он говорит: отверста великая и широкая дверь. Это возможность для ученичества, это возможность для провозглашения Евангелия. Однако данная возможность встречала серьезное противодействие, поэтому он говорит: и противников много. Апостол желал, чтобы коринфяне знали о его переживаниях. Апостол желал, чтобы коринфяне знали, что проповедь истины, дело ученичества – это борьба, это тяжелая работа, которой всегда дьявол и его люди оказывают мощнейшее сопротивление. Мы знаем, что, служа в Эфесе, Павел развернул очень серьезную обучающую работу. Из книги «Деяния» мы узнаем, что за 3 года своего пребывания в этом городе, в Эфесе, апостол преподавал Слово Божие всенародно и по домам. Деяния 20 глава. Мы знаем, что сначала он учил в местной синагоге, а затем, когда его изгнали из синагоги, что сделал апостол? Он стал арендовать училище Тирана. Это зал, в котором обычно преподавали уроки философии и риторики. В этом зале выступали философы, и он взял для себя время. И, скорее всего, как мы исследовали книгу Деяния, это было самое плохое, неудобное время. Это было днем, это было самое жаркое время. Учителя риторики, философии собирали свои аудитории рано утром, когда еще было прохладно, либо уже поздно вечером. И поэтому Павлу оставалось лишь собираться днем, в жаркое время. Я был в Эфесе, и я был в такой день, когда там было не жарко, как мне сказали, но там было очень жарко. Это вот такой очень влажный средиземноморский климат, очень тепло, невозможно заниматься. Никто таких кондиционеров, я думаю, Павлу там не включал. Наверное, кто-то был недоволен, что тепло, но это была единственная возможность преподавать Слово Божие, и он использовал ее. И 2 года апостол проповедовал Слово Божие каждый день в этом арендованном помещении. И в результате этой работы было основано несколько церквей, известных как 7 церквей книги Откровения, Откровение 2, 3 глава. Это церковь в Эфесе, еще 6 других церквей. Так что все жители Асии, говорит Слово Божие, услышали евангельскую весть. Бог действительно открыл широкую дверь, даровал большие возможности для благовестия. И вот большие эти возможности, большие благословения в ученичестве, они, конечно же, встретили противодействие. Сначала ожесточились иудеи, злословие учения Христа, затем язычники, вспомните, восстание под предводительством Димитрия Серебренника, который был возмущен тем, что культ поклонения богини Артемиде теряет свою популярность. И о том, как Павлу было тяжело в Эфесе, о том, какие он там переживал испытания, что означают эти слова «противников много», он хорошо напишет через несколько месяцев во 2 послании Коринфянам. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывший с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». 2 Коринфянам 1:8. Как только начинается библейское ученичество, друзья, послушайте, запомните, это очень важно знать, это важно понимать. Как только начинается библейское ученичество, реально изменяющее жизни людей, сразу же появляются противники этой работы. Одни из них клевещут сначала на истину, а затем на того, кто возвещает истину. другие угрожают или того хуже начинаются гонения. Очень важно нам запомнить, что библейское ученичество, которое реально изменяет жизни людей, всегда вызывает противодействие. Если в какой-то церкви начинается библейское ученичество, то противодействие может быть очень серьезным. Это иногда превращается просто в скандал. Хотя мы не должны скандалить, мы должны все приводить к миру, любви, мы должны слаживать острые углы. Но дьявол и его слуги, они будут атаковать истину, они будут атаковать проповедь Слова Божьего настолько, насколько им только позволит Господь. Клевета против Божьих людей разрушает сотрудничество в христианском служении. То есть вот мы должны с вами понимать, что ученичество вызывает противодействие, потому что если мы не будем этого понимать, то сотрудничество в христианском служении, которое мы несем, может быть разрушено. Вы спросите, как? Я приведу вам простой пример. Вы помните, я уже говорил вам о том, что когда Чарльз Спержен стал выступать против заблуждений, проникших в союз баптистов в Англии, это были ужасные заблуждения от отрицания точности, непогрешимости Библии до даже нападок на основные доктрины христианской веры. И Спержен вышел из этого союза. Сразу же он подвергся многочисленной критике, многочисленным нападкам, необоснованным обвинениям. И вот эти нападки на Спержена привели к тому, что в команде его сотрудников, ну, не во всей, но, скажем так, в командах его сотрудников, которых было много, также стали возникать напряжения, и некоторые формы его сотрудничества с другими христианами разрушились, потому что, видимо, люди были не готовы к тому, что ученичество вызывает противодействие. Некоторые христиане, которые регулярно, щедро жертвовали на многочисленные служения, организованные Спержином, просто отвернулись от него, перестали жертвовать. И вследствие этого возник недостаток финансирования в сиротском приюте, Доме милосердия и пасторском колледже. Также в самом пасторском колледже возникли разногласия среди студентов, и около 100 из них подписали протест, хотя и в мягкой форме, но все же протест против некоторых требований Чарльза Спержена. Противодействие верным учителям слова – один из основных инструментов сатаны в том, чтобы разрушить мир, доверие и единство – в среде их сотрудников. Итак, второй шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью – участвуйте в процессе ученичества. Посвятите свою жизнь ученичеству. Будьте готовы к тому, что ученичество непременно вызовет противодействие. Не позвольте противодействию застать вас врасплох. Не позвольте противодействию внести смущение в церковь или в команду служителей, в которой вы трудитесь. Третий шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью – принимайте служителей, стих 10-11. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. Принимайте служителей Бога». Коринфянам нужно было учиться проявлять дух сотрудничества, принимая других служителей Бога. Что значит «принимая»? Что я имею в виду, говоря «принимая служителей Бога»? Вот что я имею в виду. «Принимать» означает не враждовать против Тимофея, когда он придет. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, чтобы он был безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». Здесь апостол говорит о внутренней опасности. Коринфяне ведь в чем-то противились даже своему духовному отцу, опытному служителю, смелому и мужественному воину Христа, апостолу Павлу. А менее опытному, молодому и ранимому Тимофею они могли устроить такой прием, что у него и вовсе руки опустятся, и он пожалеет, что пришел в Коринф, и, может быть, пожелает даже оставить вообще служение. По крайней мере, во втором Тимофею мы видим, что он колебался, и Павел его направляет к тому, чтобы он был верным, чтобы он не оставлял служение. Принимать означает не враждовать против Тимофея, когда он придет. Принимать означает не пренебрегать Тимофеем. Посему никто не пренебрегай его. Павел запрещает коринфянам относиться к Тимофею как к пустому месту, с презрением, игнорировать его наставления, советы и поучения. Ну, может быть, коринфяне, если бы взяли себя в руки, вспомнили,
многие наставления Павла, если бы они не стали враждовать против Тимофея, то Павел понимал, что они просто могли его пренебрегать, просто его не слушать, не обращать на него внимания, что он там говорит, какие наставления, чему он учит, просто начать относиться к нему как к пустому месту. И Павел предупреждает, что так относиться к Божьим людям нельзя. Также принимает означает позаботиться о Тимофее, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. Слова «проводите с миром» означает обеспечение всем необходимым для дальнейшего путешествия – деньгами, одеждой, обувью, продуктами питания. Не оказать Тимофею необходимой материальной помощи – это проявление неуважения к человеку Божьему. Это жадность, которая свидетельствует о духовной незрелости, особенно жадность по отношению к Божьим людям свидетельствует о духовной незрелости. Склонные к ссорам, склонные к разделениям в церкви, не привыкшие к созидающему сотрудничеству, вполне могут враждовать против служителей Господа, либо относиться к ним как к пустому месту, а также просто взять и оставить их без необходимой материальной поддержки. Все это означает не принимать. Созидающее сотрудничество в церкви – это прежде всего сотрудничество с пастырями своей общины. Вы не противитесь им, вы не пренебрегаете ими, и вы заботитесь о них. Бывает так, что в библейской церкви какой-то человек, он не любит пастырей или какого-то пастыря, враждует с ним внутренне, а при этом он несет служение. Он трудится там, трудится здесь, трудится еще где-то. Друзья, такое служение Богу не угодно. Во-первых, Христос говорит, если ты во вражде с кем-то, сначала оставь свой дар и пойди примирись с ближним. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы строить созидающие взаимоотношения, нужно принимать пасторство, нужно принимать служителей Бога. Поэтому нужно стремиться сделать все необходимое, чтобы построить с пастырями, с пресвитерами самые добрые, самые дружеские отношения настолько, насколько это вообще возможно. Любой христианин, находящийся в оппозиции к служителям, которых ему даровал Бог, становится бесполезным для укрепления единства, любви, взаимопонимания и доверия в церкви. Конечно же, принимать служителей Бога, так как говорит Павел, очень непросто. Например, для коринфян это была бы большая трудность. Кто-то из служителей может вас, например, обидеть своим невниманием или показаться слишком строгим в обличении. Кто-то из служителей может не нравиться вам просто по плоти. Например, вас раздражает его тембр голоса, либо что-то еще, внешность, стиль одежды, манеры. У меня вот есть один знакомый служитель, он очень хороший проповедник, но он проповедует женским голосом. Меня это всегда по плоти раздражало, я прилагал большие усилия для того, чтобы слушать его проповеди, и, кажется, поборол себя. Кто-то из служителей, на ваш взгляд, чрезмерно флегматичный или, наоборот, чрезмерно активный. Добавьте к этому еще и то, что служители согрешают и ошибаются. Но если по основным вопросам они учат истине и стремятся жить в соответствии с ней, вы обязаны прощать, вы обязаны снисходить и принимать их. Тот, кто не сможет этого сделать, проявит себя как непригодный к созидающему сотрудничеству в общине. Так как эгоизм, так как гордыня, обидчивость, непрощение и жадность сделает его неспособным работать в команде, связанной с каким-либо видом церковного служения. Для того, чтобы строить созидающие отношения с церковью в своем служении, вы должны принимать пасторство, вы должны принимать служителей Бога. Четвертый шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью – проявляйте уступчивость по второстепенным вопросам. Стих 12. «А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пришел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». Отправляя Тимофея и Эраста в Коринф, Павел хотел, чтобы с ними отправился Аполлос. Почему? Но мы знаем, что Аполлос был пастырем Коринфской церкви. После Павла, когда Павел ушел, пастором стал Аполлос и пользовался довольно немалым уважением общины. Поэтому, когда Павел направлял Тимофея и Эраста, он хотел, чтобы с ними пошел Аполлос. Тимофей, мы знаем, он хороший брат, искренний служитель, но он немножко робкий. Ему не хватает духовных сил, ему не хватает дара руководства. Поэтому Павел хотел эту команду, скажем так, уравновесить присутствием Аполлоса. Логичное желание, да? Ну, в принципе, Павел действует логично, рационально, его планы понятны. Но Аполлос по какой-то причине отказался идти. Как вы думаете, по какой? Мэтью Генри делает интересное предположение, с которым я соглашаюсь. Он говорит следующее. Я перефразирую сказанное Мэтью Генри. Он говорит следующее. Аполлос был бы готов пойти, чтобы усилить эту команду, робкого Тимофея, но он понимал, что в Коринфе есть серьезные проблемы. Помните, когда мы изучали первые главы этого послания, мы видели, что церковь разделилась на фракции. Одни говорили «я Павлов», другие говорили «я Аполлосов», «я Кифин», «я Христов». Церковь разделилась на фракции. И Аполлос переживал о том, чтобы его приход не усилил фракцию Аполлоса, не усилил противостояние этой фракции с другим фракциям и каким-то образом не способствовал еще большему разделению в общине. Поэтому Аполлос решил следующим образом. Сейчас я не пойду с Тимофеем. А когда Тимофей доставит это письмо, вот это первое Коринфянам, которое обличает Коринфян в том, что они говорят, я Павлов, я Аполлос, я Кифин, я Христов. Когда вот Тимофей через это письмо, через свои наставления обличит их в этом, и когда они изменятся, вот тогда я приду. Тоже разумно, тоже логично, тоже рационально и тоже правильно. И Павел умел слышать аргументы своих сотрудников. Он мог уступать в подобных вопросах, второстепенных вопросах, второстепенных в том смысле, что они не требовали от Павла идти на компромисс с христианским учением. Упрямство во второстепенных вопросах, неуступчивость как форма самоотвержения, все это признак гордости и эгоизма. Соответственно, неспособность плодотворно трудиться с братьями и сестрами во Христе, созидая любовь и единство в общине, это проявление упрямства, это способ утвердить себя, свое «я», свое эго. Такие люди непригодны для работы в команде служителей. Учитесь уступать во всем, кроме библейских принципов. Но если это возможно, учитесь никому не навязывать свое мнение относительно вкусов в одежде, ну я, конечно, в разумной степени говорю, приготовлении пищи, устройство дома, ведение быта, отдыха, покупок или развлечений. Когда я стал пастором, у нас был очень серьезный конфликт между двумя женщинами, которые мы разбирали на церковном совете. И суть конфликта состояла в том, они обсуждали, как правильно готовить какой-то пирог. Одна сказала, что ты его не умеешь готовить, другая сказала, что ты умеешь готовить. Позвали своих мужей, мужья подключили еще своих друзей, и была целая конфронтация. Никто не хотел уступить. Вот это смешно сейчас нам, да? Но это глупо, это примитивно, это неправильно, это упрямство в вопросах, которые не имеют никакого значения с позиции вечности. Учитесь прислушиваться к аргументам ваших сотрудников во Христе. Учитесь соглашаться с ними всегда, когда это возможно с точки зрения Библии и здравого смысла. Хороший созидающий работник Господа известен как последовательный человек в том, чтобы уступать во всем, в чем возможно. Он известен как покладистый человек. С ним невозможно поссориться из-за его упрямства в чем-либо второстепенном. Он никогда не сражается за тленные, ничего не значащие с позиции вечности ценности. В общем, для того, чтобы строить созидающее взаимоотношение с церковью, в заключении подводим итог. Первый шаг. Информируйте своих сотрудников о своих планах. Не действуйте спонтанно, никого не подводите, не просто информируйте работников в Господе так, будто вы ставите их перед фактом, а именно советуйтесь с ними, согласовывайте свои планы. Второй шаг. Участвуйте в процессе ученичества. Тот, кто не учится в школе Христа, не познает его слово активно и интенсивно, он начинает служить на своих мирских, земных и плотских принципах, которые не способны произвести ничего доброго, кроме ссоры и разделений. Находясь в процессе ученичества, ожидайте нападок противников, будьте готовы к ним и достойно их переносите. Третий шаг. принимайте служителей Бога. Вражда против служителей, пренебрежение ими, нежелание заботиться об их материальных нуждах – все это всегда вносит разобщение в любую церковную семью и во все виды ее деятельности. И четвертый шаг. Проявляйте уступчивость во второстепенном. Уступайте во всем, что не заставляет вас идти на компромисс с учением Библии. Сегодня мы рассмотрели 4 шага на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью, а в следующей проповеди рассмотрим остальные 5. Встанем для молитвы.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!